«Ну, раз мне удалось напугать тебя, то уж с клиенткой вообще проблем не будет. Главное, чтобы Схал не подкачал и все сделал нормально». Я кивнул и завел мотор. Ехать нам надо было в Московский район, а пробки в ту сторону в это время дня были просто гигантские, поэтому я решил схитрить, сделать небольшой крюк и выехать на кольцевую дорогу. Отстояв привычные 20 минут в потоке таких же умных, как я, мы, наконец, выехали на четырехполосной петербургский автобан. Разрешенная скорость движения на объездной дороге, конечно, была ограничена знаками, но мы, как и остальные водители, больше ориентировались на свое настроение и мощность двигателя, внутренне надеясь, что по пути не нарвемся на ДПС с радарами. К несчастью, в этот раз нам не повезло. Я слишком поздно заметил предупреждение от встречной машины и не успел скинуть газ, а за поворотом меня уже поджидала полосатая палка. Пришлось давить на тормоз и останавливаться на обочине. Из машины я не выскочил и не побежал навстречу гаишнику, как это делают многие водители. Напротив, я плотнее закрыл окно и, включив музыку, начал барабанить пальцами по рулю. Представитель власти, увидев, что к нему идти не собираются, неохотно поплелся к нам. Этот прием я откровенно спер у отца, который всегда говорил в таких ситуациях, что не стоит упрощать жизнь ДПСнику, а наоборот, необходимо ставить его в неудобное положение, то есть в любую погоду раком у окна. Что я и делал. Наконец он подошел, как ему и полагалось, согнулся передо мною и противным, тонким, так несвойственным его габаритам голосом отчеканил.
«Сержант Пипиков, здравствуйте! Знаете, почему я вас остановил?»
Я отрицательно покачал головой, хотя прекрасно был осведомлен о причине остановки.
«Вы нарушили скоростной режим на... секунду».
Он глянул на прибор.
«На 45 километров! А это штраф, причем не маленький!»
Сказал он и, замолчав, заглянул мне в глаза. Он смотрел, как смотрит жаба на пролетающую мимо нее муху, и выглядел так же. Толстый торс на кривых коротких ногах, маленькие заплывшие жиром глазки, широкое бугристое лицо, обрамленное сальными волосами. Форма тоже оставляла желать лучшего. Потертый пиджак, весь в пятнах от еды, мятые брюки с выбивающейся из них рубашкой и грязные, давно нечищенные туфли. В общем, его вид полностью соответствовал образу нечистого на руку сотрудника российской дорожно-постовой службы.
«Ваши права! Так, тут все нормально», — проговорил он привычную фразу, потом помолчал, изучая грязные ногти, и спросил, краем глаза кося по сторонам. «Ну что, со штрафом будем делать? Оформлять или как?»
Соня, молчавшая все это время и наблюдавшая за законом в действии, вдруг спросила.
«А чего он от тебя хочет?»
«Денег», — прошептал я, но, увидев непонимание в ее глазах, добавил еще тише. «Взятку хочет».
«А разве это по закону?» — удивилась демоница.
Но я лишь неопределенно махнул рукой, давая понять, что сейчас я не могу с ней обсуждать эту тему. А гаишник все так же стоял, облокотившись рукой на машину, и выжидающе смотрел на меня. Честно говоря, в другой ситуации я, наверное, не выпендривался бы и, сунув 500 рублей, просто поехал бы дальше, но этот тип был настолько нагл и отвратителен, что я посчитал законным наказанием заставить его заполнять длинный протокол штрафа. «Оформляйте», — сказал я, переключая композицию в магнитоле и делая звук громче. Он разочарованно хрюкнул, развернулся и какой-то плавающей походкой двинулся в сторону своей машины. Соня, внимательно наблюдавшая за ним все это время, вдруг удивленно вскинула брови и жестом указала на его спину. Я рефлекторно обернулся, но не заметил ничего, что так привлекло внимание демоницы. Поэтому я перевел взгляд на нее и спросил: «Соня, что ты там увидела?»
«Невероятно! Я слышала о таком, но никогда не была свидетелем», — изумленно ответила она.
«Свидетелем чего?» — не понял я. «Вымогательство взятки, что ли?»
«Нет, у этого человека внутри сидит слуга Мамона», — ответила она, все так же разглядывая удаляющуюся фигуру гаишника.
«Слуга кого?» —
переспросил я. «А, ну да, ты, как всегда, не в курсе. Видимо, раз Схала нет рядом, то просвещать тебя буду я», — двусмысленно сказала она и, положив мне свою тоненькую ручку на колено, начала медленно вести ее вверх. Я же привычно, но аккуратно убрал ее руку и, делая вид, что ничего не заметил, произнес: «Будь добра, у нас теперь есть как минимум минут 15, пока сержант заполнит бумаги».
«Ну, с чего бы начать?» — задумалась демоница, явно недовольная моим очередным отказом.
«Начинай сначала», — подсказал ей я.
«Хорошо. Итак, Мамон — это демон, в принципе, один из нас. Но терпеть его никто не может, так как даже по нашим понятиям гад еще тот. Прославился он тем, что в свое время набрал долгов, но, ничего никому не вернув, спрятался у себя в замке со своими слугами. Позднее наличность стала подходить к концу, но отказываться от привычного комфорта он не пожелал и стал отправлять своих слуг, которые не сильно отличались от своего хозяина, на землю с целью обогащения».
«А как?» — спросил я. «Покупать души, небось?»
«Нет, схема еще проще, но значительно гаже, и уважающий себя демон никогда таким заниматься не станет», — ответила демоница, презрительно скривившись. «Поясни, пожалуйста», — попросил я ее. «В общем так, слуга выбирает подходящего кандидата, желательно из низшей или средней ступени власти, и начинает ему внушать то, что не стоит просто так работать, а необходимо использовать свое положение для вымогательства средств у простых людей. Если человек морально и этически крепок, то слуга оставляет его в покое и выбирает другую жертву. Но если человек начинает идти на поводу желаний слуги, то тут срабатывает следующая система. Чем больше потворствуешь слуге, тем глубже слуга проникает в твое тело и начинает его перестраивать под себя».
«Ладно, я понял, но о каких трансформациях тела ты говоришь?» — спросил я ее.
«Ну, во-первых, Мамон, как и его слуги, вместо ног имеет хвост змеи, поэтому первое, на что следует обращать внимание, это на переваливающуюся плавную походку. Во-вторых, долгое нахождение слуги в теле человека приводит к неконтролируемому обжорству последнего. Он начинает, как удав, жадно заглатывать пищу, что неизбежно сказывается на размерах его живота. Ну а третье — это глаза. Слуга преимущественно выбирает местом своего проживания голову человека, и из-за дополнительного веса кожа лба и щек начинает сдавливать глаза, визуально делая их маленькими, а выделяющаяся под давлением на глазное яблоко жидкость придает им маслянистый блеск».
«Слушай, это все ужасно, но я не понимаю, на чем слуги делают энергию?»
«А, ну в основном на противоречии человеческих убеждений и низменных желаний. Ведь любой, даже самый плохой человек, совершая те или иные поступки, которые не приветствуются обществом, испытывает внутренний дискомфорт, и именно из этих противоречий слуги черпают энергию и переправляют ее своему хозяину. А когда трансформация подходит к завершающей точке, человек обычно настолько меняется, что уже не испытывает никаких эмоций и становится для слуги ненужным. Но иногда слуги не покидают даже полностью трансформировавшихся, так как их положение в обществе позволяет влиять на ситуацию глобально и порождать противоречия и конфликты в стране в целом».
«А тот сержант на какой стадии?» — спросил я ее.
«Ну, я точно не могу сказать, но у него еще есть шанс», — задумчиво ответила демоница.
«А ты можешь вытащить слугу из него силой?» — поинтересовался я.
«Это как бы не принято, так как его хозяин все же происходит из моего мира, но, учитывая, что мерзавец, как рассказывала моя бабушка, должен нашему роду приличную сумму, я думаю, будет честно немного ему насолить».
С этими словами она выскочила из машины и, пролетев разделявшее нас полицейским расстояние, зависла над крышей его девятки. Потом медленно втянулась в салон и, как я смутно видел через зеркало заднего вида, схватила и сжала что-то за его спиной. В ту же секунду гаишник обмяк и упал на руль машины. «Что с ним?» — спросил я демоницу, когда она вернулась, с отвращением вытирая руки.
«Нормально все, он просто потерял сознание. Скоро должен очнуться».
И действительно, не прошло и 5 минут, как дверь полицейской девятки раскрылась, и из нее вышел сержант.
Его было просто не узнать, словно по мановению волшебной палочки в нем изменилось все. Расстояние до нас он шел легкой походкой молодого человека, а подойдя, вручил мне права и, козырнув, сказал то, чего я уже много лет не слышал от сотрудников его организации. «Я не стал выписывать вам штраф. Я вижу по документам, что вы недавно купили эту машину, и понимаю желание опробовать обновку. Но не нарушайте больше скоростной режим. Тем более, что через несколько километров впереди ведутся дорожные работы. Будьте внимательны и счастливого вам пути!»
Я с открытым от удивления ртом автоматически забрал свои права, проводил взглядом удаляющегося ДПСника и, включив поворотник, вырулил на кольцевую дорогу. Все время, что мы с Соней ехали до клиентки, я ни разу не превысил скорость.
«Добрый вечер. Это компания Demon Hunters», — сказал я в домофон, когда с обратной стороны поинтересовались, кто тревожит их в 9 вечера.
«А, да, заходите. 5-й этаж. Лифт не работает»,
— услышал я ответ, и тут же дверь приглашающе запикала. Я вошел в подъезд и, проследовав к лестнице, начал свой долгий подъем. Когда я, наконец, взобрался, сердце бешено колотилось и мучила одышка курильщика. «Все же надо, наконец, заняться спортом», — промелькнуло у меня в голове, но я отогнал эту мысль как несущественную, так как сейчас необходимо было выполнить работу, а не предаваться несбыточным фантазиям. На площадке была открыта только одна дверь, из чего я сделал вывод, что мне туда». И действительно, стоило мне подойти ближе, как увидел в проеме женщину средних лет, достаточно симпатичную и стройную, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.
«Как вы долго ехали, я уже заждалась», — сказала она раздраженно, закрывая за мной дверь.
Я торопился и превысил скорость, а там гаишник тормознул и долго заполнял протокол, — ответил я почти правду.
«Надо было денег дать, и все. Раздраженно бросила она, пожимая плечами.
«Поддерживать взятки? Нет, я против», — высказал я ей свою новоприобретенную позицию.
«Да ладно! Вы хоть и занимаетесь фантастическими вещами, но все же живете в реальности и прекрасно осведомлены, что в России без взятки не решается ни один вопрос».
Женщина помолчала.
«Но сейчас не о том речь. Давайте перейдем к теме вашей работы. У меня тут, похоже, завелся барабашка. Хотя, честно говоря, я никогда не верила в это все, пока не столкнулась лично. Но, думаю, вы часто слышите такие речи».
Она позволила себе улыбнуться, а я на полном серьезе сказал ей. «Любая мелочь важна в моем деле, так что расскажите как можно подробнее».
«Ну, если вы настаиваете», — кокетливо проговорила она.
«Я настаиваю», — сказал я, раскрывая чемоданчик и извлекая из него псевдоприбор для замера потустороннего поля.
«Ну ладно», —
проговорила она, меняя тон, видимо, поняв, что молодой человек никак не реагирует на ее сигналы.